Откройте, пожалуйста, братья и сестры, 13 главу Евангелия от Матфея. Мы продолжаем изучать притчи о Царстве Небесном. Предыдущие притчи – это серия поучения Иисуса Христа об этих истинах, которые Он излагал ученикам и тем людям, которые окружали Его, носят такой характер, как изумруд или как драгоценный камень, у которого множество граней. Мы видели в самом начале, что Иисус проповедовал и учил о Царстве Небесном, которое имеет свою силу проникать глубоко в человеческое сердце и давать ему жизнь. Слышанное слово приходит в жизнь человека и дает ему рождение. Мы также слышали о том, что Царствие Божье, оно неординарно, потому что там есть и спасенные люди, и не спасенные. Это притча о плевелах, о тех сорняках, которые будут вместе с пшеницей до дня суда. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что Царствие Божие обладает величайшей силой роста, которую никто никогда не сможет остановить, и величайшей силой влиять, подобно закваске. Сегодня мы будем изучать следующие две притчи, которые тесно связаны между собой по своей смысловой нагрузке, по своей сути. Это притча о сокровище, найденном на поле, и о жемчужине, которую искал купец. Давайте мы прочитаем эти две притчи, обратимся к 44 стиху, 13 глава. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имеет, и купил ее». Я хотел бы, чтобы мы увидели взаимосвязь в этих двух притчах, хотя они несколько отличаются по роду своей деятельности, эти люди. В них есть нечто общее. Она подчеркивает, это истина, что Царствие Небесное обладает колоссальной ценностью, за которую нужно отдать все. Это общая мысль этих двух притч. Оно отличается от предыдущих притч. И вот то, что здесь Иисус пытается сказать, оно должно привести нас сегодня к особому восторгу. И если по каким-либо причинам радость во Христе в том, что вы Его собственность, то, что на ваших сердцах наречено имя Его, то, что вас ожидает небесный дом, эти Божьи святые обители в каком-то смысле начинают угасать, друзья, сегодня это слово должно зажечь заново вас. Вы должны скакать от радости, вы должны ликовать от того, кому вы принадлежите и что вы имеете. Бог поместил свою драгоценность, эту жемчужину среди народа, и народ его не заметил. Они просто выбросили его, как мусор, который мешал им. Они даже не понимали, что у них в руках было, с кем они общались, кого они слышали, кому они прикасались, кого они видели. Они выбросили, как негодную какую-то вещь на свалку, сказали: «Ты нам не нужен, ты мешаешь нам жить». Вот этим ценностям Христос желает научить своих учеников. Может быть, тех людей, которые рядом были. Потому что если мы вернемся к началу главы, вернее, к предыдущим стихам, мы увидим, что эти притчи уже Иисус рассказывал ученикам наедине. Он отпустил народ, и в доме они спрашивали: «Объясни нам значение этой притчи, вот это мы не понимаем». И Господь их наставляет. Именно этот контекст по-особому ярко сияет здесь. Это у нас по-особому теплая притча для детей Божьих, где мы снова и снова должны пережить то, что является Царствие Божие лично для нас. Несколько поучений в этой притче мы видим. Давайте мы начнем говорить о них. Самое первое. Царствие Божие является непревзойденно ценным. Во-первых, я хотел бы подчеркнуть внимание, обратить наше внимание на то, что это неприходящая ценность. Мы все что-то ценим У нас что-то есть, у каждого свое имущество, есть свои какие-то стандарты ценностей. Много, может быть, не стоит говорить. Вспомните последний, может быть, какой-то конфликт, где с вами обошлись не так, как вам хотелось бы. Вот почему мы начинаем реагировать каким-то нехорошим образом, проще говоря, агрессивно? Потому что в нас внутри прописана та ценность, которую мы себе назначили. И когда нам кажется, что, обращаясь к нам, нарушают мою ценность, я знаю, что ко мне должны по-другому относиться, сразу же со дна нашей емкости поднимается этот ил, приходит в движение и выходит наружу. Что мы чувствуем, когда наше имущество кто-то портит? Что мы чувствуем, когда что-то вот мы теряем, если потеряли кошелек с деньгами? По сути, это бумага. По сути, это то, что когда-то все равно может вернуться. Даже если это документы, трудно, плохо или еще что-то, когда-то это можно все восстановить. Но что мы чувствуем в этот момент? Мы понимаем, что нарушен стабильный ритм нашей жизни. Начинается дополнительные хлопоты, начинается разная суета, нам это тяжело. Но когда мы говорим о ценности, которую здесь Иисус подчеркивает, мы относимся к ней, как будто бы это вообще не ценность. Большинство людей так считают. Говоря о том, что это неприходящая ценность, апостолы ясно осознавали это. И когда они созидали церковь, и Бог созидал через них свою церковь, посмотрите, что апостол Петр пишет в первом послании, 1 глава, 4 стих. Он говорит, что Бог призвал нас, и он начинает перечислять к чему? К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Он призвал нас, я хочу подчеркнуть, к наследству нетленному. Я не думаю, что это требует большого комментария и объяснения. Это то, что не портится без ГМО. Там нет никаких добавок, которые люди могли бы придумать. Это Божья ценность. Она не подвержена ржавчине. И там нет никакой угрозы, чтобы кто-нибудь мог похитить. Там нет ничего такого, что могло бы повредить той ценности. Это чистое, без всякой примеси. Неувядаемое, похоже цветам, которые вечно радуют глаз, и аромат их всегда радует обоняние, и душу, и жизнь человека, хранящемуся на небесах для вас. Кто-то хранит это. Вот когда эти слова звучат, мы сидим очень низко, и они где-то проходят вот там. Это показывает нашу приземленность к тому, что даже если бы мы встали, но все равно эти слова где-то там. Помните, я вам рассказывал, как я в подростковом возрасте реагировал на то, когда родители говорили: сыночек, этот сервант будет тебе, когда мы умрем, и эта посуда тебе, хрусталь, это, думаю, зачем оно мне надо вообще, когда вы умрете? Оно, пока вы умрете, оно вообще потеряет свою ценность, оно лично мне не нужно будет. Вот я понимаю, что где-то в этих категориях мы с вами живем. Там неувядаемое сокровище для нас. Но это там. Как насчет того, что здесь? И у нас в своем сознании есть вот эти вот отбойные молотки, лопаты, и мы хотим здесь это сокровище себе собирать, им жить. Что же делать? Какая польза от того, что оно там, а я здесь? Польза грандиозная, мы это увидим. Мы становимся духовными банкротами от того, что это сокровище не наполняет нас. И если оно нас не наполняет, мы ищем, чтобы что-нибудь другое нас наполнило. Кто-то из святых отцов, по-моему, эта фраза, эта мысль принадлежит Августину Блаженному, сказал, что причина, по которой мы не имеем полноту Божьего благословения, которую Он хочет положить нам в руки, в том, что эти руки зажаты, наполнены разными земными черепками. Мы настолько привыкаем к тому, что имеем здесь на земле, что боимся разжать, отдать, стряхнуть, чтобы Бог положил туда свою ценность. Но это Его ценность. Понимаете, в чем суть притчи, которую Христос начинает рассказывать? Царствие небесное подобно сокровищу. Это ключ к пониманию вообще этого учения. Оно подобно сокровищу. И Бог хочет, чтобы мы научились ценить то, что Он ценит. Это потрясающее сокровище. Это грандиозного уровня сокровища. Я хотел бы процитировать еще одну мысль, что, может быть, в шкале наших ценностей жизнь человеческая является наивысшей ценностью. Это правда. Когда люди не ценят жизнь, давайте вернемся в недалекую историю, когда нацизм или расизм или какие-то вспышки в обществе были, истребление людей, которым казалось, что это, они не имеют права или каких-то других причин жить. Знаете, где это рождено было? В сознании людей, что человеческая жизнь ничего не стоит. Мы высший класс животных, и мы ничего не значим. Никому нет никакого дела до того, что тебе больно, когда тебя пытают или опыты делают. Никому никакого дела не должно быть, когда семью разлучали и увозили куда-то родителей, потом их уничтожали, и дети погибали. Это было рождено именно в сознании людей, потому что жизнь не ценна. Многие люди за жизнь, за глоток воды, если они окажутся в пустыне, отдадут все свое состояние, потому что они ценят свою жизнь. Когда один миссионер, его звали Джим Эллиот, я тоже как-то приводил пример, молодой парень, ему еще не было 30 лет, уезжал на миссию в Эквадор, где их жизни 100% угрожала опасность. И люди из церкви, некоторые говорили, доброжелатели, ты похож на одного из глупых людей, которым можешь потерять жизнь в очень раннем возрасте. Вот его реакция была, вот его слова. Я часто вспоминаю об этой фразе. Он сказал, нельзя считать глупым того человека, кто отдает то, что все равно не в состоянии удержать, чтобы приобрести то, что никогда не потеряет. И в 27 лет он умер. Его и 5 его друзей убили. Но величайшее наследие он сделал для той местности. Может быть, это немножечко другая тема. Он по-другому ценил жизнь. Он понимал, что там, на небесах, его ждет сокровище. Нетленное, чистое, святое, неувядаемое. Это состояние можно приобрести и получить только из рук самого Бога. Он это дает. И я представляю восторг учеников, которые оставили свои дома, оставили свое ремесло, оставили свой быт, ту культуру, где они находились, и шли за Христом, день за днем. Может быть, в сознании у них рождалась эта мысль, Господи, мы видим счастливые семьи, детишки, играющихся во дворах со своими родителями, гуляющих в парке, обустраивающих свои дома. Что нам с этого будет? Есть ли в конце концов смысл от того, что мы принадлежим этому царствию? Для них это звучало то, что Царствие Божье подобно сокровищу. Кроме того, что это нетленное сокровище, будьте уверены, что в тех банках Божьих нет инфляции, нет ничего того, что могло бы разрушить или быть упразднено. Оно 100% будет сохранено для детей Божьих. Более того, сила и яркость этого сокровища в личности Бога, который сам является этим сокровищем. Много-много лет назад в моих руках оказалась золотая монета царских времен. Некоторым из вас я рассказывал эту историю. Мы были в одной компании, я попросил ребят позвонить по телефону, они мне дали кучу мелочи. Я смотрю, что среди всех двушек есть какая-то монетка, которая все-таки не наша, не двушка. По размеру она точно как двушечка. Раньше 2 копейки стоил звонок телефона. Без ограничения, можно было с утра до вечера говорить тем, кто не застал то время. И я хотел сэкономить, думаю, что это двушку буду тратить. Я пытался запихнуть вот эту вот монеточку туда, в телефонный автомат, чтобы позвонить. Она вот до половины вошла, дальше не заходит. Звонить надо. Я бы ее там оставил, но мне нужно было позвонить, я ее выковырял оттуда, позвонил, пришел. Я говорю, что ты мусор носишь всякий? Говорит, так, выкинь. Я беру эту монету, мы сидели в комнате, бросаю в мусорное ведро. Благо, что оно было пустым. Я точно попал в это ведерко. И сидим дальше, общаемся. Через некоторое время, не знаю, какая-то мысль меня вот вернула снова к этой монетке. Я полез в это ведро, достал и стал читать. Но смотрю, знакомая внешность. Где-то я его видел. Написано «Император всей Руси Николай II». И внизу написано 5 рублей. Ребята, кто-нибудь видел настоящие золотые монеты, пятерки? Говорит, нет. Она такого вот, знаете, красноватого цвета, увесистая. И потом, когда все стали рассматривать, все поняли, что мы имеем дело с настоящей золотой монетой. Из-за своего незнания она бы осталась лежать в мусорном ведре или где-нибудь в телефонной будке. А я у него спросил, я говорю, а где ты взял? Говорит, это моему пацану на сдачу там в магазине дали. Хотели обмануть. И вот так эта золотая монетка гуляет из рук в руки. Я не буду продолжение рассказывать всему этому. Я хочу обратить наше внимание вот на что. Царствие Божье имеет такую же тенденцию быть воспринято многими людьми из-за своего незнания, что оно является ценностью. Мы смотрим на церкви, мы смотрим на Христа, мы смотрим на Его царствие, которое Он устанавливает, как на какую-то часть социальной прослойки, которая заполняет все остальные и не имеет никакой ценности. Если бы знали страны и государства, правительства, Организация Объединенных Наций, множество разных других каких-то сообществ, какое благословение с собой несет Царствие Божие? Это был бы самый первый проект в мире, который бы они с него бы начинали благоустраивать любую страну. Ни одна страна не подняла бы руку против церкви, которая образовалась в их улице, на их улице, в их поселке, в их городе. Посмотрите, что Петр пишет. Первое послание, 2 глава, 6-7 стих. Сказано в Писании, вот я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, посмотрите, те же слова, драгоценный. Верующий в него не постыдится. И так он для вас, верующих, опять то же слово, драгоценность. А для неверующих просто камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла. Камень притыкания и камень соблазна. Вот в чем красота этой ценности. Не просто в том, что однажды мы попадем на небеса и будем ходить по золотым улицам, видеть изумруды, наслаждаться всем тем великолепием. Да, все это будет. Но знаете, почему оно будет великолепным? Потому что присутствие драгоценного камня в лице Иисуса Христа будет делать эту красоту красивой. Будет делать это место самым сладостным и самым великолепным. Вот почему учение о Царстве, оно ведет нас ко Христу. Вот почему Христос хотел, обучая учеников, подчеркнуть эту истину, что Царствие Божие подобно драгоценности. Его нужно ценить, им нужно дорожить, на него нужно обращать пристальное внимание. Его ни в коем случае нельзя терять. Его нельзя пренебрежительно каким-то образом им пользоваться. Это ценность. Второе поучение из этой притчи. Царствие Божие является незримым или невидимым для людей. Оно похоже, продолжаем идти по тексту, оно похоже на сокровище, которое скрыто на поле. Оно не лежит на поверхности, подобно другим государствам с их границами, которые на карте можно заметить. Оно не находится в поле зрения людей, где можно просто посетить эту страну, погулять, узнать, как она выглядит. Оно сокрыто. Однажды, после поучения Христа о Царстве Божьем, книжники и фарисеи спросили, ну-ка расскажи нам, если ты царь, о своем царстве, где оно? Твоих подданных мы уже видим, не впечатляют. Покажи-ка свое теперь хотя бы царствие. Многие люди просто в изумлении были, когда видели этого царя, который въезжал в Иерусалим на осле. И рядом шла группа рыбаков, дядьки, которые несли ветки пальмовые в руках. И вот какая-то вся церемония была необычна для царя. Оно больше вызывало у них насмешки, раздражение, чем на самом деле желание поклониться этому царю. Вот что Лука записал, 17 глава, 20-21 стих. «Был спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие. И отвечал им, не придет Царствие Божие, смотрите, приметным образом или заметным, так, чтобы, Иисус продолжает, скажут, вот оно здесь или вот оно там, потому что Царствие Божие внутри вас есть». Среди народа Божьего был царь, и он был помещен внутрь этого общества. И это Царствие Божие потом было помещено Духом Святым в сердцах верующих людей. Знаете, когда мы, верующие люди, заходим в обычные места, в магазины, на почту платить за квартиру или еще куда-то, от нас не происходит какое-то особое сияние. Мы не излучаем никакой энергии, где могли бы сказать, о, это подданное царя. Некоторые люди пытаются внешним видом говорить, что вот христиане должны определять определенной категорией одежды на себя одевать, чтобы видели, что это верующие. Но это ничего не значит для того, есть ли Царствие Божие внутри человека или нет. Ценность Царствия Божьего, оно сокрыто. Оно невидимо. Многие люди не замечают этого. Проходят мимо. Думая на эту тему, мне иногда приходят мысли о том, как много людей будут жалеть о том, что живя с нами, слушая Слово Божие, или, может быть, отмахиваясь от Слова Божьего, они потеряли колоссальную возможность приблизиться к Царствию Божьему, стать Божьими детьми. Перед ними будет распахнута эта ситуация, когда Бог будет показывать и говорить, смотри, рядом с тобой было это царствие, и к тебе обращались эти люди. И ты же настолько близко к нему, что ты потерял это сокровище раз и навсегда. Третье поучение. Царствие Божие может прийти внезапно. Я делаю акцент на слове «может», потому что во второй притче мы видим, что Царствие Божие может прийти, когда человек ищет его. В данном случае, мы разберемся в этом кажущемся противоречии, в данном случае Иисус рассказывает об этом человеке, который, скорее всего, занимался самым обычным делом. Он работал у кого-то на поле. Из всей этой истории мы видим, что он не пришел копать поле, чтобы найти там сокровище. Он пришел работать. Скорее всего, он был нанят на эту работу. И во время процесса копания вдруг его лопата столкнулась с чем-то. Может быть, он подумал камень. Но потом, когда он пригляделся или обкопал, он увидел, что он нашел клад. Был ли это кувшин? Был ли это сундучок? Но это был клад. Это было сокровище. В те времена раньше не было банков, как сейчас, где люди могли бы свои сокровища сдавать в более безопасные места. Самым безопасным местом хранения своих сокровищ это была земля. И если наступала война, если были какие-то трудности, и людям нужно было покинуть свои дома, и которые хотели быть уверены, что они не будут ограблены, они свои сокровища закапывали в землю, в надежде на то, что они когда-нибудь вернутся, и снова могут выкопать то, что они спрятали. Может быть, это был тот случай, когда хозяин покинул дом и больше туда никогда не вернулся. Там появился новый хозяин, который не знал об этом сокровище, об этом кладе. На его территории работал человек, который нашел это. И оно пришло к нему внезапно. Он оставил эту работу. И он понял, с этим надо что-то делать. Но остановимся на этом пункте. Оно приходит внезапно. Я хотел бы попросить вас, кто или кому пришло спасение Божие тогда, когда вы его не искали. Поднимите руку. Не стесняйтесь. Ну, где-то 50 на 50. Ко мне спасение пришло, когда я точно его не искал. И этот процесс начался тогда, когда из любопытства мы пришли посмеяться с друзьями на евангелизационное собрание. И уже там Бог приготовил для меня встречу. Это точно так же, когда самарянка в обычный для нее день пришла взять водицы попить, утолить жажду для тела. И она не знала, кого она там встретит. Там ее ожидал источник вечной жизни. Там она обрела эту наивысшую ценность. Это точно так же, как с Матфеем было. Он пришел на работу. Может быть, он бухтел, ему не нравилось, что там колкие слова в его адрес бросают. Но он пришел на свою работу, сидел на своем месте поставленном. Когда некто, проходя мимо него, заглянул ему в глаза и сказал: «Матфей, следуй за мной». В этот момент в жизни этого несчастного человека, который думал, что он счастлив, пришло истинное богатство, пришло истинное великолепие, вот эта ценность. Он не заказывал себе, он просто занимался своим обычным делом, и счастье пришло в его жизнь. Точно так же было с апостолом Павлом, когда он подпоясался, чтобы уничтожать христианскую секту, когда он посвятил себя этой борьбе. И он не пытался найти истину, он был убежден в том, что он стоит на твердых путях. Когда Господь встретился ему на пути в Дамаск, когда он положил его лицом на землю, тогда он осознал, в чем истинное настоящее сокровище и смысл жизни. Царствие Божие в жизни человека иногда приходит внезапно, тогда, когда его не ищут. В этой притче мы видим, что человек не искал сокровища, он просто работал на поле. И это сокровище к нему пришло. И я знаю, что в мгновение мысли его чувствования сразу же перевернулись. Следующее поучение из этой притчи. Человек утаил, вот что дальше происходит. Смотрите, ключевая мысль: и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Вот истина о Царстве Божьем. Царствие Божие, оно приносит радость. Оно приносит радость. Это категория наших чувств. Это категория нашего внутреннего мира. Это то, что вызывает грандиозный восторг. Не знаю, как вы, но когда Бог обратил мое сердце к себе, когда Он изменил меня и дал мне вот богатство своего присутствия, и восторга прощения, и новой жизни. Я впервые в жизни стал испытывать такие чувства радости и восторга, которые раньше мне ни наркотик не приносил, ни алкоголь, никакие другие удовольствия мира сего. По-детски я хотел держаться за это состояние. Я боялся, что оно вот-вот упорхнет, как птичка, выпорхнет и куда-то улетит, я буду его искать, гоняться за ним и не найду его. Мне казалось, что это временное какое-то состояние. Я не знал, как его назвать. Я не знал, как его удержать. Но я очень хотел, чтобы оно было всегда. И когда неделя за неделей проходили, я осознавал, что это чувство не просто исчезает потихонечку. Оно усиливается. И усиливается. И растет. И растет. И растет. Через несколько недель я буду праздновать свой юбилей, 20-летие моего спасения. И это чувство не исчезло. И я восхищаюсь Богом, который животворит это чувство. Я не понимаю людей, которые говорят о том, где найти первую любовь ко Христу, вот оно пришло и ушло куда-то. Друзья, задайте вопрос, а была ли это любовь? Может быть, это то зерно, которое упало при дороге, или наоборот, в глубокую почву, которая дало росточек, быстро проявила какие-то импульсы жизни и увяла, потому что корешки уперлись в грунт, или в камень, или в скалу какую-то. Может быть, вы это считаете первой любовью, но та любовь, которая падает в глубокую почву, Богом подготовленную, она раз и навсегда. Иисус сказал: «Мир мой оставляю вам, и радость мою даю вам, такую радость и такой мир, которого вы нигде здесь в этом мире не найдете, и никто, и никогда не сможет его у вас забрать». Никто и никогда. Царствие Божие, оно приносит радость. Этот человек, когда копал и нашел сундучок с драгоценностями, он испытал величайшую радость. Мы ничего не знаем о его семье, и нам не обязательно знать, это притча. Некоторые люди думают: вот это нахал, человек его пригласил на работу, у него на поле нашел сундучок, заныкал. И что? Присвоил. Есть, да, вот такие чувствования? Почему бы хозяину не отдать? Мы точно знаем из этой притчи, что это не хозяйский сундучок. Потому что как только бы он захотел купить это поле, хозяин бы сказал: хорошо, продаю, но сундук заберу. Да? Но наоборот, мы видим честность в этом человеке, который работал. Он не унес его ночью. Он не сказал: я поработаю в две смены. Ты спи, отдыхай. Семью свою приглашу. Но я поработаю. Он бы мог это сделать. Он наоборот оставляет это сокровище для того, чтобы купить это поле. Что им движет? Радость от той находки, которую он приобрел. Если люди умеют радоваться подобным ценностям, золоту, бриллианту, алмазам, другим драгоценным камням, жемчугам, все, что имеет свою земную и приходящую ценность, Христос берет внимание учеников и обращает их к собственному сердцу. Загляните туда, чем вы обладаете. Поднимает их голову кверху, посмотрите на небеса, оно уже ваше. Радуйтесь и торжествуйте. Друзья, это то состояние, которое невозможно искусственно просто впрыснуть в вас и сказать: радуйтесь. Когда я вижу христиан, которые говорят: всегда радуйтесь, вот это исполняют это писание, эта радость, она просто пружинная, заставляет двигать тело, подпрыгивать во время песен христианских. Может быть, они радуются, но знаете, вся их радость, она закольцована на их самих. Как только они выходят из Дома Божьего, эта радость заканчивается. Они живут такой жизнью, где та жизнь должна животворить их какую-то радость. Приходят сюда, что-то должно их радовать. Если в вашей церкви нечего мне предложить, порадовать меня, я тогда не с вами. Пойду искать другую радость в другом месте. Но тот христианин, в ком есть Божья радость, вот эта вот связь, связующая с небесами, где бы вы ни оказались, в любом месте, даже в том городе, где нет церквей, вы будете самым счастливым человеком. И вы захотите, чтобы там появилась церковь. И вы начнете это делать, не имея ни опыта, ни образования, ничего. Потому что та радость, она сорвет вам крышку, вы не сможете ее держать внутри себя. Эти люди, которые вокруг вас, возвращаемся к прошлым притчам, они будут чувствовать влияние ваше на них, подобно закваске. Потому что Бог помещает. Это его процесс. И вы просто будете жить этой жизнью. Я хотел бы сделать несколько примечаний. Во-первых, Бог создал нас для того, чтобы мы по-настоящему радовались и были счастливы только в Нем. Он знал, что Он делает. Он знал, как Он делает, и Он знал, для чего Он делает. Почему люди заканчивают жизнь самоубийством? Почему люди, те, кто даже не заканчивают, но они себя застрелили уже внутри себя и живут, дожидаются, когда они просто умрут? Почему у людей нет смысла жизни? Потому что они не знают ее ценности. Они не знают Творца, Даятеля жизни. Они не знают суть жизни, что она возможна. Она имеет свой колорит, красоту, гармонию только в связи со своим Творцом, Как ребенок, он может быть счастлив только тогда, когда он растет в окружении своих родителей. Не в детском доме, не в каких других воспитательных учреждениях. Именно в присутствии родителей, где он окружен заботой, теплом и вниманием, где его воспитывают правильно. Это та гармония, которую Бог определил. Точно так же с нашими душами. Мы подрастаем, и мы начинаем видеть, что радость вызывает у нас какие-то предметы. Купили новую игрушку. Очень хорошо. И мы живем от новой игрушки к новой игрушке. Мы становимся взрослыми людьми. В нас остается тот же принцип мышления. Пожили в одном доме, надо купить другой, в одной квартире, в третью. Одна машина устарела, другую. Мы даже не думаем, что мы меняем игрушки. Мы продолжаем играть в эти игрушки. Мы хотим обновлять их. Почему? Потому что это каким-то образом вызывает у нас радость. Ну, это глупая радость. Абсолютно не имеющая никакого смысла. Назовите любую ценность в этом мире. И я вам без всякого обдумывания, со всей смиренностью скажу, что это глупость. Ничто на земле никогда не сможет лечь на весы с той радостью, с той ценностью, которую дает Бог. Никогда. Когда израильтяне, которые не понаслышке знали Бога, но имели ближайшее отношение с Ним, попадали вот под такое мирское влияние, когда говорили им соседи, когда эти смешанные браки разрушали целостность, единство, этот фокус поклонения Богу, уводили их в сторону. Смотрите, как Бог реагировал на это с болью и печалью. Иеремия 2 глава 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой, меня». Источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Это происходит с нами. Бог показывает, как тем людям, так и нашему поколению, что Он единственный источник жизни и радости. Это тот водоем, который может удовлетворять все наши запросы духовной и физической жизни. И Он называет мирские ценности решетом, который не может держать воды. Оно будет протекать. Это дырявый кошелек. Это дом, в котором нет ни окон, ни дверей. Туда проникнуть легко и просто, и ограбить. Любые образы придумайте, это будут точные образы. Вот поэтому Бог говорит к народу, что меня оставили, придумали себе другие источники, которые не насыщают и не приносят радости. Вот что Павел говорил в церкви в Риме, когда он наставлял этих людей. 14 глава, 17 стих. Он объясняет, что такое Царствие Божие. Посмотрите. «Ибо Царствие Божие не пища и питье. Не нужно вокруг этих вещей вращаться, чтобы приблизить себя посредством пищи к Богу или сделать себя более святым». Он говорит, не эта тема. Но что? И он перечисляет, но праведность, то есть чистое сердце и мир, это мир с Богом, это безмятежное состояние и радость во Святом Духе. Это Царствие Божие. Павел дает ему определение. Но в нашем смысле сегодня мы говорим о радости, об этих сладчайших чувствах, которые приносит с собой Дух Святой. Я иногда смотрю на нас, христиан, и вообще в целом на христиан, которые поклоняются Богу. Мне кажется, что на лицах некоторых людей есть отпечаток, что он самый несчастный человек в мире, что он сирота, а не Божье дитё, что Бог его обобрал, а не наполнил его сокровищем и богатством, что Бог его ограничил, а не дал свободу, что Бог у него забрал что-то, а не принес ему какое-то богатство с собой. Это слышно, может быть, где-то нотки в наших молитвах, это показано в нашем образе жизни, в занятости. И вот, понимаете, когда ты чувствуешь, что ну у меня же столько работы, семью надо кормить, нужно это, нужно то, нужно кредиты, нужно это, еще церковь, еще тут церковные мероприятия. Это пресс на моих плечах, это давление на мою жизнь. Вот в этом и звучит, что Бог сделал вас несчастными. Конечно, нет, это мы делаем себя несчастными. Это мы думаем, что пять работ, которые нам нужно выполнять, которые будут вливать множество сокровищ земных в нашу жизнь, и они сделают меня счастливыми, это колоссальная ошибка. Это системный сбой. И тогда вы будете чувствовать, что Бог ваш враг. И Он делает вашу жизнь несчастной. Вот здесь нужно остановиться, съехать на обочину и пересмотреть, туда ли я еду. Нужно честно признать и вернуться на ту развилку, где я не заметил этот знак, вот туда ехать. Павел не понаслышке говорил, что Царствие Божье – это радость во Святом Духе. Это тот, кто сказал, у меня нет ничего. Это тот, кто говорит, что меня лупасят там, где только увидят, поймают. Это тот, кого оскорбляли и говорили, что это язва общества. Это возмутители всесветные. Это те ненавистные люди, которых не хотели нигде принимать. Это тот, кто ел там, где угостят, спал там, где придется, был подвержен, просто с наручниками уже за ним ходили, говорят, что узы тебя ждут. И это он мог сказать, это радость во Святом Духе. От чего все это? Животворил ли Павел сам себя? Да, конечно же, нет. Он понимал, что в его сердце Бог вложил это сокровище. Оно живое, оно настоящее, оно не поддельное, оно не ветшающее, не тленное, святое, чистое. И снова и снова мы можем повторять эти слова, чтобы дать этому оценку, что такое Царствие Божие. И этому учит Христос. Пришел человек работать на поле, находит это скрытое сокровище и радуется ему. Радуется ему. Пятое поучение в этой притче. Царствие Божие приобретается ценой всего того, что человек имеет. Мы читаем дальше в этом тексте. Идет. Радость движет им. Он исполнен этими чувствами. Да, в этой истории мы можем подумать, человек уже представил, насколько он богат. Мы можем представить, что человек начал фантазировать, что он купит. Ну, наверное, если он был верующий, он считал, что на нашей улице построю синагогу. Кто из нас не мечтал? Да вот бы мне найти сокровища. Первым делом молитвенный дом бы построил для нашей церкви. Вторым делом еще что-то вот такое. И вот все хорошее. Друзья, это в области наших фантазий. Если бы вы стали обладателем подобного сокровища, вы бы сказали, и мысли приходят иногда. Есть мне куда их вложить, и там предложения неплохие, и тут нормально. Сначала обустрою всех и все себя, конечно же, и Богу там десятую часть. Это правда. Нам не важно, о чем он думал. Нам не важно, что он мыслил. Это притча, которая показывает логическую взаимосвязь. Фортуна Божья пришла к нему внезапно, он не искал это. И он понял, ради этого нужно выложить абсолютно все. Посмотрите, друзья, он не думал о том, с чем он расстанется. Он не переживал о том, от чего он избавляется. Но он смотрел на то, что он приобретет. За Царствие Божье нужно платить высокую цену. В этом есть духовное иносказание. Верующие люди, которым приходит Царствие Божье, которые обретают божественное чувствование радости, прощения, восторга, смысл вечной жизни, земной жизни здесь на земле, ценность и полезность быть инструментом в руках Божьих. Эти люди готовы отказаться абсолютно от всех мирских привилегий, которые могли бы быть в их жизни. Несколько месяцев назад у нас на нашем дачном участке люди искали воду. Они бурили скважину. Зная эту притчу, если бы они мне сказали, слушай, мужичок, продай нам свою хатынку и участочек, я бы сразу заподозрил. Если бы они, ища воду, нашли, например, нефть, я не знаю, что бы они с ней делали, может быть, им бы государство не дало возможности реализовать свой потенциал. Нашли бы залежи, например, золота или алмаза. Могло такое быть? А почему нет? И сказали бы, продай нам. Любую цену платим, назначай, вообще торговаться не будем. Вот то же самое было с этим человеком. Он знал, что то, что там в земле, просто колоссально его обогатит. Он мгновенно станет миллиардером. Пойду-ка я продам свои коньки, лыжи, все, что у меня есть, все абсолютно. Лампочки, все, что есть, вынесу на рынок, продам это. Я хочу купить это поле, потому что я знаю, что там сокровища. Я за это все хочу отдать. Я восхищаюсь Павлом, тем человеком, в жизни которого все поэтапно мы можем видеть. Смотрите, что он пишет о своей жизни. Это часть его исповедания. Это часть его личного свидетельства. Того восторга, который он описывает для христиан. Для того, чтобы они наблюдали за ним и брали с него пример. Чтобы они чувствовали то, что он чувствовал. Посмотрите, Филиппийцам 3 глава, 7-8 стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю, тщетою ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Если бы мы почитали контекст этого отрывка, мы бы увидели, что Павел дискутирует с людьми, которые сидят перед ним и показывают, ну смотри, вот мой диплом. А может быть, в риторике посостязаемся? А может быть, в генеалогии проследим, кто откуда? А может быть, ты паспорт свой покажешь с печатью римского гражданства? А может быть, ты еще что-то нам заявишь? Чем ты нас впечатлишь? Павел ясно просекал эти все тонкости и мысли. Он понимал, что для этого мира это важно. И люди многие годы посвящали для того, чтобы получить одно серьезнейшее образование. Вне конкуренции, в любом офисе его принимали. Помните, когда Павла арестовали и начали уже там ему потихонечку там по бокам давать? А он просто возразил, говорит, вы не имеете права бить римского гражданина. И римский воин, который дал приказание бить, он сказал, секундочку, стоп, 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 стоп. Где ты взял его? Я купил это гражданство за большие деньги. Павел говорит, я родился в нем. Мы видим, что это являлось ценностью в те времена. Конечно, сегодня я не думаю, что большинство граждан нашей страны гордятся тем, что они вот граждане этой страны. Если бы оказались где-нибудь в какой-то глуши, занесло бы вас на лодке с паспортом куда-то, вы бы на острове остались среди дикарей, вы сказали, я гражданин Украины. И все бы, конечно, отдали бы вам честь и сказали, ну уж хорошо. Я не думаю, что за вами бы вертолет летал и искал бы вас долго. И может быть, если бы ваши родственники заплатили за вас. Граждане других стран имеют немножко больше привилегий, потому что другая система поставлена не на том, чтобы свою жизнь благополучно делать, а на том, чтобы жизнь граждан делать лучше. Это те ценности, о которых мы говорим с вами. Я не хочу касаться вопросов политики. Я хочу, чтобы мы прочувствовали вот эту вот разницу. Павел ясно осознавал. Если для вас это ценное вы перечисляете, то вот что я могу предложить вам. И он начинает перечислять, кто он, кем он является, что он умеет, что он знает. Другими словами, он говорит, становимся на беговую дорожку, я вам дам фору. И вы посмотрите, что вы проиграете. Но то, что вы цените, я вам признаюсь. Можете взять, я вам скажу, куда я его выбросил. На свалке. Берите мой паспорт, берите мою родословную, берите мои дипломы, берите все, что когда-то для меня было ценным. Оно там. И он говорит очень сильно, я все почитаю за мусор. Это очень сильные слова. Иногда их даже неприлично озвучивать в приличном обществе. Павел сильно не переживал, но он дал ясную оценку этим словам, этому состоянию. И он не скупился на это, что его кто-то не поймет, и он не переживал, что его кто-то осудит. Он хотел подчеркнуть, вот что это значит для меня. Почему? Ради чего? Ради познания Христа, ради Него, ради приобретения Христа. Сегодня многих из нас трудно оторвать от телевизора ради того, чтобы прийти Богу поклониться в течение часа с народом Божьим. Потому что там сериал какой-то «Санта-Барбара» или еще чего-то, не знаю, что там идет. Друзья, до бесконечности эти будут сериалы. И всегда вы будете переживать о Педро каком-то и Хуан Тонино какой-то, и будет вам жалко эту семью. Это те крючки, которые вас будут просто держать у телевизора. И этому предела не будет. Посчитайте это мусором. То, что абсолютно не имеет ни ценности, ничего. Вот настоящая ценность, и Павел говорит, ради приобретения и познания Христа я все отдал. Я хочу быть там, где Он, я хочу пребывать в Его Слове, я хочу быть инструментом в Его руках, я хочу приносить Ему славу. Эта притча об этом говорит, отдай все, что у тебя есть, и следуй за Христом. Сегодня Христос не говорит, для того, чтобы тебе стать членом церкви, принеси от нотариуса завещание, что ты в случае несчастном каком-то все переписываешь этой общине, и что ты какую-то часть твоего заработка должен сюда относить, и приноси справки, сколько ты получаешь, чтобы церковь могла смотреть, исправно ли вы платите десятину. Нет такого. Он не требует от нас этих жертв. Самая великая наша жертва – это наше детское сердце, отданное Ему в руки. Это наша жизнь, отданная Ему на алтарь. В этом мы видим апостола Павла. Конечно, легко отдать тому, у кого ничего нету. Поэтому Христос касался некоторых сфер людей, когда богатому юноше сказал, хочешь унаследовать вечную жизнь, хочешь иметь Царствие Божье. Очень хорошо. Сделай одно дело, иди все, что у тебя есть. Продай, раздай, я тебя подожду, приходи и следуй за мной. И он понимал, что сердце этого человека привязано к его сокровищу. Сегодня этого человека нет в живых давным-давно. Мы не знаем его имени, фамилию. Нет города под его названием. Нет библиотек с его именем. Нет ничего, что могло бы нам о нем напоминать. Нет ни его, ни его богатств. Но то сокровище, которое было на расстоянии вытянутой руки, он навсегда упустил. И никогда, судя по контексту этой притчи, никогда его не нашел больше. Это история для нас. Так мы видим, что Царствие Божие, оно драгоценно, это сокровище. Оно незаметно для многих людей. Оно приходит внезапно, оно вызывает радость. И за цену этого царствия нужно платить очень высоко. Нужно отдать все. Если вы чувствуете, друзья, что в вашей духовной жизни есть вещи, которые стоят между вами и Господом, просите, чтобы Бог удалил это из вашей жизни. Подобно этому человеку, отдайте все, чтобы ваше сердце было свободно и не обременено этим миром. Следующее поучение. Мы переходим к следующей притче. Мы здесь остановимся намного короче, потому что они похожи между собой. Матфея 45, 13 глава, 45-46 стих. Смотрите, еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Этот принцип говорит нам о том, что Царствие Божие может прийти тогда, когда люди ищут его. В первой притче мы видели человека, который не искал. Царствие и спасение пришло к нему внезапно. Здесь мы видим, что человек ищет. Я понимаю, что система некоторых богословских ценностей запрещает нам говорить такими категориями, потому что никто не ищет Бога, никто не делает добра, никто не делает шагов в правильную сторону Бога, чтобы быть спасенным. Но о чем эта притча? Что вы общего находите в предыдущей притче о сокровище в земле и об этом человеке и в этой притче искателя жемчужин? Я еще раз прочитаю. Царство подобно купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Продал все и приобрел. Но прежде он нашел тоже драгоценную жемчужину. Та же мысль. Он находит драгоценность. Неважно последовательность. Внезапно оно пришло или ты сам искал. Но он находит драгоценность. И продает все. Для того, чтобы приобрести эту жемчужину. Возвращаемся к этой притче. Здесь представлен нам человек, который в своей жизни, я называю это, коллекционирует некоторые виды учений. Кто-то занимается философией, психологией, кто-то занимается учениями мудрецов древних, современных, кто-то увлекается разным набором религий. Вот этот синкретизм, который позволяет человеку быть в смешении разных идей и на его взгляд, которые ему кажутся правильными и нужными, он их берет, все остальное отбрасывает. Вы знаете таких людей? Может быть, сами были такими. Я, например, из первой категории людей, который не искал Царствия Божьего, не искал смысла жизни, не искал каких-то там сложных ответов на сложные вопросы, в чем смысл жизни, а если там Всевышний разум, кто управляет Вселенной, а будет ли в конце жизни суд какой-то. Может быть, многие из вас задумывались. Может быть, вы когда-то слышали от ваших родственников, и вот по чуть-чуть собирательно вы впитали в себя множество разных идей. И поэтому, перечитывая одну книгу, другую, посещая одно мероприятие, другое, одну церковь, начиная от классических церквей, которые есть видимые, начали посещать не классические, не очень видимые. И вдруг с вами что-то произошло. Вот этот человек, судя по всему, торговец, который коллекционировал жемчужины. Я не буду много говорить о жемчуге. Откуда он берется, как трудно его доставать, какую ценность он имел тогда, сейчас. Дело абсолютно не в этом. Мы видим человека, который был посвящен этому делу. И он был занят этим делом. И когда вдруг в его коллекции оказалось такое, где его просто сердце замерло и пришло в движение, он понял, этот шанс упустить нельзя. Всю свою коллекцию отдаю ради одной жемчужины. Она превосходит красоту всех. И ценность, и богатство, и абсолютно все, что можно собирательно принести сюда, это оно. Мой отец, когда был жив, он брился такой, знаете, вот мужчина, наверное, знает, опасные бритвы. Однажды в гостях у одного приятеля, он мне говорит, смотри, вот что у меня есть, показывает опасную бритву. Потом мне говорит, хочешь ее? Я говорю, ну давай. Я приношу ее домой. Она, наверное, еще до военных времен была. Там стоит аббревиатурка такая, и написано, где она, в какой стране сделана. Не буду хвалить эту страну, сами догадайтесь. Но не у нас. Когда она попала в руки моего отца, он сказал, я за эту бритву готов отдал бы все свои, которые есть. Ей нет цены. Ты не представляешь, насколько великолепная сталь. Насколько ей мягко и удобно бриться. Насколько она просто. Это, когда он носил ее через время в мастерскую, чтобы там ее подправили лучше. Этот мастер положил глаз на нее и говорит, давайте я вас куплю за любые деньги. Называйте цену. Мой отец говорит, ни в коем случае. Таких примеров очень много. Когда мастер, когда человек, который живет какой-то мыслью, вдруг находит то, что ему нужно. Представьте любого мастера, если у него в руках примитивные какие-то инструменты, и в его руки попадает то, что просто развязывает его. С появлением компьютера, электроники, вообще люди забыли, что такое счеты на косточках, да? Что такое схемы, там, вот, где нужно сидеть, высчитывать. Оно облегчает жизнь. И те люди, которые умеют и знают, как пользоваться, они просто счастливы от того, что они приобрели все это. Таких примеров очень и очень много. Друзья, посмотрите, наш мир наполнен подобными людьми, которые не глупые люди. Они хотят в чем-то разбираться. Все эти псевдорелигии, которые есть, это знак того, что люди ищут истину. Они хотят найти точку опоры, они хотят найти эту тропу к небесам, или к Богу, или к Царствию. Это уже их слова, которые они называют так, как они хотят. Но тогда, когда они находят, все вопросы просто снимаются, они понимают, вот это оно. Когда Бог открывает сердце и показывает вот это сокровище, все вопросы просто уходят. Несколько примеров, зачитывать не будем тексты, можете записать. Деяния апостолов 17:21. Это евангелизация апостола Павла в Афинах, где сказано, что афиняне больше всего на свете любили что-то новое слушать и о чем-то говорить. Они жили идеями. Когда появился еще один чудаковатый мужик, о котором они говорят, говорит, что хочет сказать этот суеслов или пустослов, тот, кто слова на ветер бросает. Ну-ка, давай его послушаем. Смотрите, чем закончилась история. 34 стих. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Эти люди слышали Платона, Сократа, Аристотеля, всех величайших ученых их общества, их мира. Но тогда, когда они услышали о Царстве Божьем, именно этот Павел проповедовал, некоторые люди примкнули Павлу и сказали, это ценность. И мы хотим жить ею. Еще одна история, тоже из книги Деяния апостола 8:26-39. Это история, когда евнух, чернокожий человек, непонятно, почему он ездил из Эфиопии в Израиль. Представляете себе путь? На поклонение в Иерусалим. Что-то он искал. Знал иврит, читал на еврейском языке книгу пророка Исаии, 53 главу. Бог берет Филиппа и говорит, иди туда, подойди к этому человеку и объясни ему суть Евангелия. И когда ему Филипп объяснил, когда он его крестил, вышел из воды, написано, и продолжал путь, радуясь. Соберите все истории о покаянии, о спасении, когда приходит Царствие Божие, и вы увидите ту же схему. Кто-то приходит, вам приносит, вы получаете это сокровище, и вы радуетесь. Потому что это ценность непревзойденная. Никто никогда не может ее похитить. Вы помните Корнилия? Человек, который был воином в римской армии, командир роты, 100 человек у него было в подчинении. Молился Богу, поклонялся, служил ему, искал чего-то. Подобно купцу, искал. И Бог говорит, Петр, иди, и принеси к этому человеку то сокровище, которого он еще не знает. И Петр пришел, рассказывает ему Евангелие Царствия, о Божьем Сыне, об этом сокровище. Они слушают Слово Божье. Вся семья, все окружение просто обращается к Богу. Это триумф. И они также радуются. И они счастливы. Вот эта притча. Это притча об этом купце, который в поисках, пусть бы даже было написано, что он марки коллекционирует, или бабочки, или наклейки с бутылок, или крышечки какие-то, или еще чего-то, неважно. Но когда он находит то, что он ищет, и оно превосходит все остальное, он просто от всего отказывается для того, чтобы это приобрести. Друзья, и последнее поучение. Царствие Божие необходимо принять лично. Работник на поле, этот купец, самарянка, Матфей, Павел, Корнилий, эфиоплянин, все эти люди индивидуально пережили встречу с этим сокровищем. Мы не знаем, пришло ли спасение индивидуально каждому в их дом или в их окружение, но они лично пережили это спасение. Этот человек работал, оно к нему пришло. Этот человек искал, и он нашел. Каждый из нас, он должен найти это царствие, или оно должно к нему прийти. Об этом Христос учит. Оно не может быть коллективным. Оно не может передаваться по наследству. У Самуила были неверующие дети. Это было печально, но это факт. Оно не может быть этнически. Писание говорит, не все эти дети Авраама, которые по плоти такие. Оно не может быть в силу деноминации. Мы в самой правильной в мире деноминации, поэтому нам гарантировано спасение. Это неправда. Оно должно быть индивидуально, лично. Заканчивая, хочу спросить, как обстоят дела с вами? Могли бы вы, в хорошем смысле слова, похвастаться, что вы обладатель Царствия Небесного, что вы нашли это сокровище, эту жемчужину драгоценную, что она живет в вас, в личности Иисуса Христа, Духом Святым? Была ли у вас эта встреча? Был ли этот восторг у вас? И есть ли он сейчас? Это то, о чем Христос учил своих учеников. И это то, чему Он учит сегодня нас. Друзья, если вы отвечаете утвердительно «да», радуйтесь и веселитесь. Пусть изобилие этой радости просто хлынет из ваших сердец. Переживайте снова и снова, что вы обрели во Христе Иисусе. В день суда вы почувствуете во всей гамме, во всей красоте, во всей полноте, кем является Христос, когда Он одних будет отделять, а другим подходить и говорить: вы станьте здесь и войдите в радость Отца Моего, унаследуйте жизнь вечную. Когда весь мир просто будет дрожать и трепетать от последнего слова судьи, и когда Он подойдет, обнимет вас и поцелует, когда вы будете не просто в трепете стоять, а будете испытывать восторг: это мой Спаситель, это мой Отец, и я жду, когда Он лично сейчас ко мне подойдет, потому что, живя на земле, Он жил во мне, и я жил им и для Него. В этом смысл этой притчи. Таких христиан Бог хочет, чтобы наполнялся мир. И чтобы такими христианами этот мир заполнен был, чтобы этот христианский мир влиял на этот мир, который его еще не знает. Друзья, радуйтесь и веселитесь, если вы обладатель этих сокровищ. Пусть ему единому и премудрому будет честь и слава ради Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш, мы восхищаемся Тобою как великолепной ценностью, драгоценным сокровищем, жемчужиной. То, что когда-то пришло в нашу жизнь, независимо от обстоятельств, которые были в нашей жизни. Кто-то не искал Тебя, но Ты нашел. Кто-то искал смысл жизни, и Ты открылся. Но цель в том, Господи, что мы признали Тебя наивысшей ценностью и сокровищем в своей жизни. И Ты дал нашим сердцам величайшую радость в Духе Святом. И мы Твои дети, Ты наш Отец, и для нас это счастье и смысл, и цель жизни. И мы вместе с другими людьми, которые жили до нас и живут в наше время, которые обладают этим сокровищем, также хотим радоваться и поклоняться Тебе. Господи, благослови нас быть влиятельными в этом мире на тех людей, которые еще не имеют то, что мы имеем. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, за учение Твое, за точность и ясность, за простоту, Господи, и силу, которая изложена в этих коротких притчах, но которые глубоки по своему содержанию и смыслу. Мы благодарны Тебе, Господи, что на небесах Ты готовишь для нас, искупленных Своих детей, это неувядающее, чистое, нетленное сокровище, которое Ты хранишь в Своих руках. Дай же нам здесь, на земле, Господи, всецело, с детским доверием, простотой отдать Тебе всю свою жизнь, чтобы ничто мирское не увлекало нас от Тебя, чтобы вся наша жизнь была наполнена славой Твоей, помышлением о Тебе, любовью к Тебе, чтобы ради Тебя, наивысшего сокровища, мы могли от всего отказаться. Поклоняемся Тебе и возвеличиваем Тебя, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Что я любил и хотел иметь, что меня влекло, ласкало взор этой жизни суть, суетливый ссор для Тебя, Иисус. Я счел ничем, знаю я, Иисус, знаю я, мое достоинство.
моя святость, моя радость, моя сила, мой покой. Я тебя люблю. Я хочу скорей путь к тебе пройти в моей жизни свет. Я хочу делать все, что мне скажешь ты, в моей жизни, Господин, учитель ты. Знаю я.
Торжествуй в Иисусе, грехи твои смыл Он с тебя, любовью тебя окружает, добром осыпает тебя. Как счастлив я быть с Иисусом, я отдых нашел у Него. Он дал мне спокойствие, радость, участие в Царстве Его. Как счастлив я быть с Иисусом, я отдых нашел у Него. Он дал мне спокойствие, радость, участие в Царстве Его. Как счастлив я быть с Иисусом, святого Он Духа мне дал, как Сыну наследнику Царства, которое Он обещал. Как счастлив я быть с Иисусом, я бремя сложил у креста, и мир я нашел, и блаженство у ног Иисуса Христа. Как счастлив я быть с Иисусом, я бремя сложил у креста, и мир я нашел, и блаженство у ног Иисуса Христа. Как счастлив я быть с Иисусом,
хотя бы мой путь был тернист. Меня доведет он до цели, и стану душою я чист. Как счастлив я быть с Иисусом, всегда быть в общении с Ним, богатством Его наслаждаясь и радуясь излишь о Ним. Как счастлив я быть с Иисусом, всегда быть в общении с Ним, богатством Его наслаждаясь и радуясь им лишь одним.
Помолимся. Господь наш Иисус Христос, мы благодарны Тебе, что Ты пребываешь с нами, что близко Твое Царство Небесное, что оно живет в нас, Господи. Давай нам смирение и те чувства, которые бы вызывали поклонение и радость, приходя пред Тобой, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что Ты такой чудный Бог, заботливый, что Ты всемогущий, вездесущий, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что Ты делаешь для нас, за то, что Ты изменяешь наши сердца, Господи, за то, что показываешь нам истины Царства Твоего Божьего. Мы благодарим Тебя за эти средства, которые Ты нам дал. Пусть они пойдут для славы Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, помните, что Царствие Божие не пища и питье, но праведность, и мир и радость во Святом Духе. Пусть Господь всех вас обильно благословит.